Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый наш сюжет связан с темой, которую мы хотели сами развить, но ее догнал вопрос слушателя, заданный сегодня же. Так что мы как бы вместе нашли друг друга. Речь идет о вопросе, заданном на форуме, вопрос про выборы. Здравствуйте, уважаемые ведущие. На протяжении многих лет вы призывали к бойкоту любых выборов и обосновывали эту позицию. А недавно вдруг позвали на выборы в Химках по причине участия в них Анатолия Баранова в качестве кандидата. С чем связана такая внезапная перемена позиции? Куда-то делись аргументы, высказанные ранее. Хочу заметить, что это произошло в период, когда народ действительно начал забивать на выборы. Явка во Владивостоке меньше 11%, да и в других регионах не блещет. Плюс был так называемый единый день выборов. Вы же сами говорили, что этот день создается специально для упрощения жизни фальсификаторам. Ну и ему вдогонку вопрос от другого нашего слушателя, не в бровь, а в глаз, в комментарии. Пока молчат, то есть мы. Интересно было бы прочитать мнение форумчан о том, как на самом дельщике с темы съедут. То есть нам как бы обвинили уже заочно в том, что мы на этот вопрос отвечать не будем, хотя наоборот, мы как раз ровно на него и собирались в нашем тексте ответить. Ну уж раз есть вопрос слушателей, то наши желания, так сказать, слились воедино. Ну что вам хочу сказать, Саша сейчас обоснует свою позицию. Я хотел бы остановиться только на двух вещах. Во-первых, конечно, когда в выборах участвует один из наших коллег по Национальной Ассамблее, мы не призывали его участвовать в этих выборах. Более того, мы знаем его как достаточно трезвомыслящего политика, который никаких иллюзий по поводу этих выборов не питает. Но...
И всегда поддерживал, кстати, тему бойкота выборов.
И всегда поддерживал тему бойкота выборов, да, совершенно верно. Но, тем не менее, поскольку он принял для себя такое участие и решил все-таки в них, я не скажу даже попытать счастье, потому что было ясно совершенно, что он на выборах все равно не пройдет, ему просто не дадут пройти вот по этим причинам, о которых и говорится в посте нашего слушателя. Но он решил вот сделать такой подвиг Александра Матросова, я беру в кавычках, да, так сказать, лечь грудью на амбразуру и вот себя подставить под эту выборную тематику для того, чтобы самому побывать внутри процесса. Я думаю, что это был главный его мотив. И с этой точки зрения, поскольку он нам, для нас человек не чужой, человек с позицией, которую мы разделяем, ну, можно сказать, на 90-95%, потому что они очень часто совпадают и по нашей работе в ассамблее, мы сочли правильным, значит, поддержать его, и что самое главное, обратить внимание на то, что на этих выборах, на которых куча всяких дутых кандидатов, начиная от Чирикова и кончая Пауком, который якобы собой символизирует оппозицию, есть таки человек, который действительно реальный политик, оппозиционер, реально участвует в оппозиционном движении, и обратите внимание слушателей наших, в первую очередь, в Химках, на то, что он существует, что он выдвигает какую-то свою программу с тем, чтобы определенным образом повлиять на выбор химчан, если они действительно обратят на эти выборы внимание. Я далее совершенно согласен с тем, что единый день голосования, это естественно упрощает жизнь фальсификаторам, и вообще народ начал забивать на выборы, как мы и советовали, это советовал сам Александр Баранов, и результаты выборов в Химках по существу именно это и подтвердили. То есть, во-первых, то, что ультранизкая явка, ввиду близости Химок к Москве, практически это те же москвичи, вот, она просто показывает, что народ правильно реагирует на эти выборы и правильно понял, каковы их результаты. Во-вторых, то, что сам Анатолий набрал там ультранизкий процент голосов, нельзя даже сказать, что он их набрал, потому что когда выборы фальсифицированы, то ты получаешь не тот процент, который имеешь, а тот, который тебе нарисуют. Вот. Он захотел пройти этим путем, мы выполнили свой моральный долг, поддержав его, так сказать, в этой непростой и нелегкой задаче. Вот. А далее получилось ровно то, что и должно было получиться. То есть низкая явка, фальсификация результатов, карусели, вбросы, приписанные избиратели. В общем, короче говоря, все действие по полной программе. Так что, если угодно, ну, мы поддержали жертвенный ход Баранова. Но, естественно, это ни на йоту не изменило ни нашей позиции, ни так сказать, нашей оценки результатов выборов. Более того, я думаю, что само это участие, оно будет достаточно сильным аргументом для того, чтобы мы еще плотнее принялись развивать тему именно бойкота выборов, потому что ясно, что никакой реальный политический кандидат от оппозиции, и пример Баранова этого доказывает, никогда на вот этих выборах, организованных путинским избиркомом и так далее, никакой, так сказать, никакого выигрыша получить не может. Поэтому это надо просто тему эту снять и говорить только о бойкоте выборов, как о единственном возможном аргументе против вот этой тотальной фальсификации со стороны власти.
Ну, я оттолкнусь от той мысли, которую ты высказал, что химки – это практически Москва, а химчане – это практически москвичи, потому что действительно они разделены кольцевой дорогой, и то не везде, потому что, например, такой район, как Куркино, оно находится за кольцевой дорогой и граничит с химками. То есть, на самом деле, это практически одно и то же. И надо сказать, что процент вброса, и с Барановым мы обсуждали этот вопрос, он оказался московским. По нашим оценкам, вбросили 40%. Угу. То есть, реально, вбросили, понятно, что за Шахова, и более-менее понятно, сколько на самом деле Шахов набрал. То есть, он набрал порядка 7%. 40% ему вбросили. Цифра 40% по Москве вброса неоднократно подтверждалась на выборах в Московскую городскую думу. Угу. Там какие-то сложности были с президентскими выборами или Государственной Думой, но то, что происходило на уровне местных выборов, угу, на уровне Московской городской думы, то эта цифра практически не менялась от района к району. Это был какой-то определенный лужковский стандарт, что 40% выбрасывалось за кандидатов от партии власти. Угу. Значит, соответственно, говорить о том, что у кого-то больше, у кого-то меньше, просто не приходится. Это было, эти цифры были согласованы сверху, нарисованы Шахову столько, Чирикову столько, там этому Метволю Кренделю, так сказать, соответственно, столько, Баранову столько. Значит, я не исключаю того, что именно с Баранова сняли очень большое количество процентов. Потому что, в общем-то, все прекрасно понимали, так сказать, начиная от Шойгу. Я не думаю, что этим вопросом там занимался Путин, условно говоря, так сказать, но то, что Шойгу знал о роли Баранова в оппозиции и реально представлял себе ситуацию, равно как и руководство НПО Лавочкина, так и многие-многие другие, прекрасно знали о его дружбе с Бекетовым. Михаилом Бекетовым, суперпопулярным человеком в Химках, который нынче находится в инвалидном состоянии из-за нападения вот этих бандитов из химкинской администрации. То есть о его роли в Химках догадывались, знали и как бы представляли, что. Поэтому воздействие на его результат, я думаю, было весьма значительным. Тем более, что денег он на это дело не тратил, на всяких наблюдателей и все прочее. И в этом плане он был достаточно беззащитен, так сказать, даже на уровне наблюдателей и какого-то крика поднять. Угу. Что касается, как проходила фальсификация, ну, у Навального размещен пост, на котором отчетливо видно, как две женщины и один мужчина, очевидно, знающие друг друга хорошо, целующиеся, кто из них там председатель комиссии, кто секретарь, кто просто рядовой работник, вот одна женщина сидит, пишет, показывают, как они вбрасывают бюллетени, там, где нет наблюдателей. Они это делают не спеша, с растяжкой. Значит, вкидывают раз, вкидывают два, вкидывают три, произнося при этом какие-то охи, вздохи, так уф, насколько тяжело, вот как бросили наконец-то. Есть картинка, так сказать, ее легко посмотреть, она занимает всего 5 минут, но отчетливо видно, так сказать, сколько выбрасывали, как выбрасывали, с какой скоростью, так сказать, как подделывали документы. Значит, там одна девушка готовит документы якобы от мертвых душ, вторая, значит, берет эти бюллетени с мужчиной, несколько раз они подходят к урне, пока никого нет, и вбрасывают туда бумажки. Представить себе, что это происходило на одном участке, невозможно. Представить, что администрация, которая организовывает эти избирательные комиссии, контролирует, набирает людей и командует ими, и она не в курсе этого дела, тоже невозможно. Представить себе, зачем они это делают, если они не так уверены в победе, тоже невозможно. Они уверены, я подчеркиваю эту вещь, нынешняя власть уверена, что в случае проведения честных выборов они проиграют с треском. Они в этом уверены, они это знают. Они эти цифры знают. Именно по этой причине делаются карусели, вбросы, переделка документов, зависание КАИБов, переделка протоколов и прочие, прочие вещи. Поэтому здесь вот все это логично бьется.
Ну, мы, собственно, на эту тему говорили уже не раз. И в этом смысле, возвращаясь к вопросу слушателя, интересен только тот момент, что слушатель усомнился в нашей позиции и подумал, что, дескать, вот если в выборах участвует Баранов, то мы призываем к тому, чтобы наоборот на выборы ходить. Вы, кстати, ходить именно на выборы мы не призывали. Мы призывали тех, кто решится все-таки на это дело, отдать свой голос за Баранова. Вот, потому что если у человека есть тяга поучаствовать вот в этой фальсификации или он во что-то верит, то хотя бы надо ему указать, что вот среди вот этих вот 15 там, или 16 кандидатов есть реальный кандидат от оппозиции. Вот на этом мы делали акцент. Но призывать всех массово там пойти и изменить результаты голосования своей массовой явкой, вы можете прослушать наши предыдущие передачи и увидите, что ни в одной из них такого текста не было и быть не могло. Потому что мы абсолютно уверены в том, что никакая явка, там большая явка, малая явка, любая явка, она как-то изменит, во-первых, результат голосования, а во-вторых, изменит сам процент явки, который будет нарисован тоже достаточно уверенно администрацией. Потому что то, что они сейчас пишут, что там 27% явилось на участке, это вполне могла быть половинная цифра. То есть вот это вот по московским выборам, и это мы тоже знаем, достигается достаточно легко. То есть уже отработанная технология, по которой приписываются эти результаты, это там тебе и урны, это и липовые избиратели, это и избирательные участки, которые были задействованы на прошлых выборах и специально создавались к выборам, это и вот тот свежий конфликт, там, допустим, вокруг Чириковой со списками избирателей, по которой преподается средствами массовой информации как некий скандал, который она устроила, чуть ли не набив морду там кому-то из членов избирательной комиссии. А на самом деле скандал был достаточно прост. Вот. Наблюдатель избирательный на одном избирательных участков от нее в 7 часов утра, то есть за час до начала выборов, попросил ознакомиться со списком избирателей. Наблюдатель, подчеркиваю, имеет на это право по закону. Да? Он имеет право это делать, по закону это ограничено, до начала выборов, то есть до 8 утра, или после их окончания, после 20. Вот. Он знал, с чего ему искать. И поэтому он потребовал в 7 часов утра, чтобы ознакомиться со списком избирателей. Заметьте, за час до начала, до открытия избирательных участков. Вот ему не давали эту книгу ровно 5 часов. До 12 часов. Пока туда не приехала Чирикова, не начался скандал, не начался там трёшь, мнёшь, ала-бала. В конце концов, в итоге книгу вынуждены были выдать через 5 часов вот этой скандалёзы. Значит, на 5 часов этой скандалёзы тут же выяснилось, что эта книга там начинается, кажется, с 8-й страницы, там, или с 16-й страницы, там, что-то типа этого. Или там, типа, после 5-й страницы сразу следует 50-я. Вы это можете найти, так сказать.
Ну, и там было приписано порядка 200 человек, что для участка с 1000 человек это 20%.
Ну, да, да.
Нет, так как является половина. То есть, это фактически все голоса шаховские, которые он там якобы набрал.
Не, ну, 200 человек, надо сказать, это немножко чуть-чуть другая тема. Это когда там избиратели зарегистрировали жителями Химок буквально в ночь перед выбором.
Да, то есть, да, я говорю на другом участке.
Да, ну а тот, кого просто вписали, так сказать, тупо в книгу избирателей, так сказать, а потом просто вырвали эти страницы для того, чтобы предъявить конечный итог только наблюдателю, раз уж он так докопался, и там сразу увидели измененную нумерацию страниц. Ну, вот собственно, что. Это реальная картина, так сказать, вот этих вот выборов, и мы никогда не сомневались в том, что она будет именно такой, и именно поэтому никогда не призывали никого ходить, а наоборот, бойкотировать эти выборы, и чем массовее эта идея, так сказать, дойдет до сознания людей, тем, естественно, большее влияние она окажет на последующий процесс реальной демократии в России. Но я в добавлении к этому хотел бы добавить еще одно развитие этой темы. Я считаю, что вообще вот эти выборы, в частности, равно как и многие другие, которые состоялись в этот единый день голосования, доказывают, что представительная система демократии, скажем так, она уже фактически исчерпала себя. Потому что даже там, где не было, может быть, таких вопиющих вбросов, хотя я думаю, что, скорее всего, они просто были незамечены, там было совершенно очевидно, что на выборах так или иначе побеждают разгрученные люди. То есть не потому, что они что-то сделали выдающиеся в политике, или они могут что-то сделать, или у них есть какой-то для этого потенциал, а просто до этого средства массовой информации, которые доходят до большинства населения, а это пока не интернет. Все-таки интернет остается СМИ для продвинутого в политическом смысле человека, того, который ищет эту информацию. А всех остальных оболванивают обычным способом через ящик. И он является, собственно, этим самым массовым избирателем. Так вот, если этот контингент, кстати, преимущественно контингент пожилого возраста, который с интернетом-то знаком очень слабо, на это дело ведется, то, соответственно, перебор кандидатур, который он может для себя оставить в памяти как варианты для выборов, это будет тот, который заранее сформирован СМИ. То есть фактически СМИ, находящимся под контролем государственной машины. А это все значит, что реально люди избирают не своего представителя, а того, кого им подсовывают в качестве такового, потому что это угодно действующей власти. То есть, в принципе, любая власть, она таким образом имеет возможность влиять на результаты выборов. Если вы посмотрите результаты американских выборов, там всех праймерис там, и прочих всяких кандидатов, то окажется то же самое, что в итоге выбирают тех, кого предлагает действующий механизм власти. Это же касается и выборов там, в Западной Европе. Ну, там за каким-то малым, может быть, исключением, когда редкие, так сказать, индивидуалы могут пройти в каком-то отдельно взятом избирательном округе в силу там, того, что им удалось совершить невозможное. А массовая система действует так. И это, в действительности, это кризис системы представительной демократии как таковой. Кстати, он наблюдается не только даже на выборах вот, в Химках или официальных выборах. Он наблюдается на выборах в так называемый координационный совет оппозиции. Мы по этому поводу тоже высказывались. Но смысл вот этой вот выборной механики, как мы сейчас видим, через представление там, кандидатов на дожде, через последующие голосования там, со списками избирателей, через мелкий мухлёж с этими списками избирателей, которые происходят, когда там как бы заведомо голосующих не так, как хотелось бы избирательной комиссии, так потихонечку как бы оттесняют от голосования, с непонятными результатами голосования на дожде, которые как-то плюсуются или не плюсуются к этим официальным списком избирателей. Вот все это вместе показывает, что сама система представительной демократии на сегодняшний день настолько обросла различными вариантами манипуляции ею, что уже назвать ее демократической с полным основанием как-то язык не поворачивается. И поэтому это вопрос даже не только к конкретным выборам и в конкретных Химках, да, сколько вопрос к всей системе в целом, которая уже на сегодняшний день становится неработоспособной, потому что просто воспроизводит тупо сама себя.
Ну, в частности, это одна из причин, почему вот эти выборы, как я их называю, выборы в Освенциме в пятом блоке, так сказать, за должности старосты, значит, это выборы в координационный совет оппозиции, они приводят вот к подобным результатам. Я, когда наблюдал за то, что там происходит, и когда там раскрученные персоны в течение длительного промежутка времени с декабря по сей день, с декабря прошлого года, лезли на трибуну митинга для того, чтобы засветиться там и громко крикнуть: «Мы здесь Химкинский лес, мы не уйдем отсюда», этим отличался и Навальный, и Чириков, и Удальцов, и кто угодно. Они все как бы вот рассматривали этот вариант как некую медийную раскрутку для того, чтобы сказать, что мы лидер оппозиции. На самом деле мы с вами прекрасно понимаем и знаем роли всех этих людей и других людей в оппозиции через Национальную ассамблею, через какие-то другие совещания, так, действия. Ведь надо отчетливо понимать, у нас передача на самом деле, что для нынешней оппозиции политика – это искусство руководить государством. Если ты находишься в оппозиции, у тебя нет рычагов для того, чтобы руководить государством. Но ты можешь критиковать. Ты можешь пропагандировать свои идеи, и в значительной степени это является главным рычагом оппозиционного политика. Возможность и желание, и когда у него получается, пропагандировать те или иные идеи с разной степенью успешности. Если мы посмотрим, что пропагандирует, ну, предположим, Удальцов или, предположим, Чирикова, то никто не вспомнит, что они пропагандируют. Это, к сожалению, в этом плане потерянные люди. Я вот готов, не сходя с места, назвать тех людей, которые, ну, предположим, так сказать, в патриотическом лагере занимаются пропагандой. Ну, я не говорю про, так сказать, нас с Валерой, но если мы говорим о Мухине, когда мы говорим о Борисе Миронове, о Болдыреве Юрия Юрьевича, вот это те люди, которые пропагандируют. Когда мы говорим о левом лагере, действительно, Пономарев совмещает митинговую деятельность с пропагандой и удачно совмещает. Баранов, который вот участвовал в химкинских выборах, его форма МСК действительно это пропагандистский мощный механизм, который действует. Борис Горлицкий, который так или иначе является теоретиком левых идей социалистических. И я не говорю, что я их разделяю, но просто это объективно человек, который влияет на общественное сознание. Равно как, если мы возьмем у либералов, то есть Андрей Пьянковский, да? Вот он в возрасте, так сказать, и не лезет на митинговую трибуну, так сказать, мы понимаем, что он подробинник, так сказать, вот это те люди, которые оказывают влияние на пропаганду тех или иных идей с точки зрения Илларионов Андрей, с точки зрения либерального воззрения. Вот я, не сходя с места, опять же, 9-10 человек в состоянии назвать, которые действительно являются лидерами вот оппозиционной политической, я подчеркиваю, политической деятельности. А топтание на трибуне и громкое кричание, так сказать, мы здесь Химкинский лес, мы отсюда не уйдем, оно носит характер какого-то, ну, иногда шоуменства. Это тоже вещь нужная, зачастую это полезно, и шоумены должны существовать, но говорить об этих лидерах, об этих людях, как о лидерах оппозиции, достаточно сложно. Потому что, вот, например, единственный, кто Пономарев, он действительно совмещает. Он и на митингах кричит активно, и действительно в блогах и в выступлениях, так сказать, он двигает левые идеи, так сказать, у него это совпадает. А остальных совпадений, в общем-то, и нет.
Ну, я просто останавливаюсь еще раз на теме лидеров, хотел бы, которых, в частности, перечислил. Я хотел бы подчеркнуть, что если люди являются идейными лидерами, именно идейными лидерами, а не лидерами выборными, то есть кем-то предварительно пропущенными через машину голосования, таким образом облеченными полномочиями в силу того, что какая-то система, назвав себя объективной, честной, демократической, их этими полномочиями наградила, как бы от имени всех остальных. А уж дальше какими, так сказать, аппаратными и прочими механизмами это было достигнуто, это вот то, как раз, что мы разбирали раньше. Мне хотелось бы, чтобы идейный лидер постоянно доказывал свое лидерство именно своими идеями. Знаешь, вот когда имеется некое поле, которое мы называем полем прямой демократии, да, и в котором каждый, желающий участвовать в политической жизни, может свою идею высказать, если у него есть на то способность, желание и так далее. И вот среди них образуются те люди, которые высказывают более здравые идеи, которым остальные хотят присоединиться и их таким образом поддержать. Вот это вот, причем в конкретном случае, не вообще за совокупность высказанного ранее, а в данном конкретном случае, в данной конкретной ситуации. Вот это вот, мне кажется, та борьба идей и та степень действия, в которой человек обретает полномочия лидера в данном конкретном вопросе. Но для этого вовсе не требуется некая система, так сказать, учета чьих-то голосов компетентных или некомпетентных для того, чтобы облечь его какими-то эксклюзивными полномочиями на этот счет. То есть то, что происходит сегодня в представительной демократии. И то, на что работает система как официальных, так и неофициальных выборов.
Ну, и здесь два нюанса я бы отметил. Вот, причем они, как в диалектике, они, так можно сказать, по целому позицию взаимоисключающие, но тем не менее два этих фактора существуют. Первый фактор – это биография человека. Вот так или иначе, биография, ну, опять же, вот мы берем ярких прикунов, так как типа Удальцова и Чириковой, или Навального, у них этой биографии нету. Они не могут сказать, что они где-то поучаствовали в какой-то серьезной работе, добились какого-то результата, и вот они продолжают развивать эту тему. У них это отсутствует. В то же время, как человек, например, такой, как Немцов, который был и губернатором, и вице-премьером, так сказать, не является лидером оппозиции, и это мы с тобой знаем достоверно, так сказать. Он пыжится, он ходит на митинги, он произносит слова. Он финансирует, кстати, какие-то акции, выкладывает в это деньги. Но в сравнении с его двоюродным братом Эйдманом, который, несмотря на нерусскую фамилию, является действительно идейным человеком и действительно пишет идейные статьи. Мне легко сравнивать, потому что они родственники. Угу. Вот Эйдман превосходит Немцова по, в нынешней оппозиционной среде по своему влиянию, так как он пишет правильные вещи, угу, и идейные. Он превосходит Немцова, потому что Немцов из себя выдавить ничего аналогичное то, что делает его двоюродный брат, не в состоянии. Угу. Вот как он не пышься. Угу. Причем при этом, что вот он и с экрана не слезает, на митинги ходит, и деньги какие-то вкладывает, и биография у него вроде как формально есть. Uh-huh. Которое можно ссылаться на какой-то опыт свой. Потому что, например, такой человек, как Болдырев, uh-huh, вот с другой стороны, это я говорю, это вот один пример, а с другой стороны, Болдырев действительно знаменит своей биографией. Это действительно человек, который не только был сенатором и зампредом счетной палаты, он создал счетную палату. Uh-huh. Вот мы хотим этого или не хотим, это могут кто-то признавать или не признавать. Но это тот человек, который создал с нуля, с закона, счетную, угу, палату и стал одним из ее руководителей, угу, от Совета Федерации. И там он добился результата. Он убил закон, грабящий страну, закон о соглашении о разделе продукции. Он привел в чувство закон о Центробанке. Как бы этого не хотели, так он на него серьезно повлиял своей критикой. Вот у него есть реальные достижения. Угу. Они как бы вот... И когда он пишет свою критику, свои соображения, значит, мы прекрасно понимаем, что это за человек. Хотя формально он сейчас никто, писатель. Угу. Вот он сидит, ну, дает вот интервью, «Золотой лев» он давал Пыхтину Сергею Петровичу, в «Свободную прессу» сейчас пишет статьи, высказывается зачастую. Вот это реально человек, который, угу, при всех сложностях характера, которые мы с тобой знаем. Угу. Но, тем не менее, так сказать, я с удовольствием всегда читаю его статьи, потому что я понимаю, то, что он скажет, он глупостей не говорит. Вот он, угу, категорически произносит умные вещи. Угу. И умные, системные, которые не лишние из них почерпнуть даже для себя и для своей деятельности тоже что. Угу. Поэтому будущее за такими лидерами. И оппозиция – это совокупность этих людей. А не тех, кто стоит на трибуне и кричит хриплым голосом и пытается как-то, ну, каким-то шоуменством так, приобрести себе очки.
Угу.